Радио «Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: дорогая нефть уводит из России капиталы. Ограничат ли в России наличные расчеты? Америка пересаживается на экономичные автомобили. Первая французская модель российского автоваза. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий. Отток капитала из России в первом квартале этого года оказался чуть большим, чем в октябре-декабре, но сразу на 3/4 большим, чем в первом квартале прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, представленные в среду Центральным банком. При сохранении высоких цен на нефть, предупреждают эксперты, отток капитала из страны вряд ли замедлится. Чистый отток частного капитала из России, то есть превышение его оттока над притоком в страну, в первом квартале, по предварительным данным Центрального банка, составил 35,1 миллиарда долларов, то есть на 0,1 миллиарда больше, чем в четвертом квартале прошлого года. Но к уровню первого квартала прошлого года, когда отток капитала превысил его приток почти на 20 миллиардов долларов, показатель января-марта нынешнего года оказывается сразу на 75% больше. Сравнение с первым кварталом прошлого года не вполне корректно, считает главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Глобальная экономическая ситуация была совершенно другой. В то время рынки пребывали в состоянии, скажем, большего оптимизма. Где-то вот с лета мы увидели сигналы того, что и Америка, и Европа находятся в определенной слабости с точки зрения макроэкономики. Ситуация в США сейчас вроде как выправляется, а Европа, тем не менее, ситуация остается достаточно сложной. И, конечно, риски глобальной экономики, они транслируются на все развивающиеся страны, в том числе на Россию. И в связи с этим Россия испытывает отток капитала. Я думаю, что немножко добавляет к этому также наша внутриполитическая ситуация. Отчасти протесты, отчасти результаты выборов, потому что отток капитала – это своего рода барометр настроения бизнеса, как бизнес видит перспективы России.
В течение первого квартала нынешнего года валютные резервы, которые население России хранит где-то у себя, впервые за период с лета 2009 года увеличились, замечает главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Действительно, впервые в первом квартале этого года мы видим, что население увеличило резервы наличной иностранной валюты, которую оно держит в своих карманах и в матрасах. Почему это произошло? Действительно, после того укрепления, которое происходило в первом квартале этого года, население могло почувствовать, что рубль слишком сильный, учитывая все страхи, которые и российское население, и население других стран имеет по поводу развития мировой экономики, те риски, которые видятся впереди. Покупать подешевевшую валюту кажется вполне логичной стратегией. Ну и в принципе нужно сказать, что действительно до конца года мы ожидаем ослабления России. Валюты, и в этом отношении поведение населения вполне оправдано.
Как в целом соотносится динамика мировых цен на нефть, главного экспортного товара России, и динамика притока оттока частного капитала в стране? Вспомним, с начала 2010 года, то есть за последние 9 кварталов, чистый приток капитала в Россию за квартал отмечался лишь однажды, во втором квартале 2010 года. Этому предшествовало заметное снижение цен на нефть, после чего они только росли, а отток капитала из России неизменно оказывался большим, чем его приток в страну. Алексей Девятов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Нет, вот, скажем так, некой прямой механической связи между динамикой цен на нефть и потоками капитала. Если мы вспомним ситуацию вообще до кризиса, 2007 год, капитал притекал в Россию, Россия росла достаточно высокими темпами, цены на нефть были тоже уже достаточно высокими, и ощущение участников рынка было таково, что Россия продолжит рост высокими темпами, большие цены на нефть будут также этому способствовать, поэтому капитал тек в страну. Сейчас ситуация существенно поменялась в глобальной экономике. Ряд проблем, перспективы российской экономики на этом фоне выглядят тоже достаточно проблематично, и соответственно действительно отношение сейчас другое. И в этой связи высокие цены скорее задают уже не объем притока, а именно объем оттока капитала. Чем выше цена на нефть, тем больше отток капитала.
По оценкам российского подразделения голландского банка ING, который приводит газета «Коммерсант», темпы роста российского экспорта в первые три месяца нынешнего года замедлились почти в полтора раза к уровню октября-ноября. Александр Морозов, банк HSBC.
Мы считаем, что в части динамики российского экспорта физический объем экспорта играет минимальную роль. И если посмотреть на динамику физического объема экспорта, то есть в штуках, в тоннах и так далее, то российский экспорт в последние годы практически не рос. Причина достаточно банальна. Структура российского экспорта, энергетические товары составляют 2/3, и Россия просто физически не может увеличить объем экспорта нефти и нефтепродуктов. Поэтому в динамике российского экспорта основную роль играет фактор цены. То есть если цены на энергоресурсы, на другие товары российского экспорта растут, то, соответственно, растет российский экспорт. В какой мере это корреспондируется с оттоком капитала, я думаю, тут все-таки основную роль играет именно ценовой фактор. И поэтому если цены на энергоресурсы останутся высокими или будут расти до конца года, это при прочих равных условиях будет способствовать увеличению оттока капитала из России.
Отток капитала из России в первом квартале этого года оказался чуть большим, чем в октябре-декабре, и сразу на 3/4 большим, чем в первом квартале прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, представленные в среду Центральным банком России.
Министерство финансов России в ближайшее время подготовит законопроект, который обяжет бюджетные организации при расчетах использовать банковские карты, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Кроме того, по его словам, в министерстве сейчас действует специальная рабочая группа, которая обсуждает и другие предложения по стимулированию безналичных расчетов в денежном обороте. Среди них, в частности, обязательное перечисление зарплат, пенсий и социальных пособий на счета с банковскими картами, а также запрет на расчеты наличными средствами при покупках свыше определенной суммы. Все эти меры, как считают чиновники, могут приблизить Россию к стандартам развитых стран, практически уже отказавшихся от использования наличных средств в денежном обороте. Говорит президент Ассоциации российских банков Горигин Тасунян.
Во многих странах это движение в сторону безналичного оборота в расчетах есть, и во многих странах уже отвыкли даже от наличности. В Штатах в некоторых случаях сотенная купюра уже вызывает у людей некое удивление, потому что они привыкли настолько к пластику, что крупные купюры некоторые торговые сети не видели. Европа, она тоже вот крупные купюры не любит и не любит наличные платежи, хотя розница, понятно, магазин сами любят. Но практика такова, что в развитых странах до 90% платежей проходит все-таки безналичным. Там даже, если я не ошибаюсь, говорят, что и в публичных домах там пластиком рассчитывается. Тем более, когда речь идет не о мелкой рознице, а о крупных покупках, там никто автомобили за наличные не покупает, и тем более там квартиры не покупает.
Российский министр финансов говорил о некоторых предложениях по искусственному ограничению наличных расчетов. Однако, насколько мне известно, у Ассоциации российских банков существуют свои предложения на эту тему. В чем их суть?
Можно, конечно, пойти по пути административного ограничения сумм покупки через наличные. Но вот наша версия какая, что лучше это делать экономически стимулируя, показывая, что гораздо выгоднее в безналичном плане рассчитываться, допустим, как аналогия, пример, когда мультивалютные карты сегодня дают возможность вам конвертировать валюту по курсу Центрального банка, не теряя по дороге всякие комиссионные на обменные курсы, где бы вы ни находились, оплачивая ли в России за рубежом. Вот эта форма платежа явно экономически выгоднее, чем если вы будете пользоваться наличностью, да еще, знаешь, переводя из одной валюты в другую. И это именно больше подстегивает людей к тому, чтобы попросить обслуживание через пластик, чем любые другие там ограничительные меры.
Иначе говоря, ассоциация предлагает использовать не административные и ограничительные меры, а стимулирующие экономические. Но что сегодня, на ваш взгляд, сдерживает увеличение доли безналичных расчетов внутри страны?
Мы считаем, что в этом направлении двигаться, безусловно, надо, но стимулируя, а не отсекая там какие-то суммы. И в этом смысле мы можем, по крайней мере, постепенно, аккуратненько долю наличных оборотов сократить, хотя понятно, что основная причина тяги к наличным безналичности – это коррумпированность, потому что, конечно, взятки, хотя тоже можно в безналичном варианте перечислять, но все-таки определенные теневые операции все-таки стараются не оставлять следа в безналичных платежах. Это и отсутствие культуры, как таковой, конечно, она у нас не на достаточном уровне. Ну и это вопрос еще разветвленности наших банковских услуг.
Последняя названная вами причина, на мой взгляд, для России сейчас является определяющей. Все-таки в стране существует огромное количество территорий, где не только отсутствует возможность безналичных расчетов, но и не всегда есть доступ к самим банковским услугам.
Вот это нас и сдерживает, почему мы говорим, что ни в коем случае нельзя идти административным образом. Потому что, когда ты административные ограничения накладываешь, ты должен сначала дать людям возможность в безналичном порядке рассчитываться. А если ты еще не везде и не всем дал эту возможность, а накладываешь административные ограничения, ну, это неумно, поскольку ограничивает людей в правах и возможностях. А когда ты постепенно внедряешь и банковские услуги, их стимулируешь, и они к этому уже привыкают, и ты продвигаешь их вглубь, и в том числе и в глубинку, и по всем секторам, включая сетевые магазины, и даже не сетевые, а простенькие магазины, рестораны и так далее, ты отучаешь в наличном порядке рассчитываться. Да, надо находить комплекс мер, которые, не ограничивая возможности по платежам, просто подстегивали людей, что так выгоднее, потому что пока мы не можем обеспечить в каждой глубинке там интернет-банкинг и даже обслуживание пластика. Поэтому тут нужно аккуратно, чтобы постепенно эта культура внедрялась через предоставление возможностей и через предоставление экономических стимулов.
Как вы считаете, готово ли Министерство финансов страны прислушаться к вашим аргументам, или же оно пойдет все-таки на более радикальные шаги в части ограничения использования наличных средств в денежном обороте?
Не хотел бы их интерпретировать, но когда сама идея была озвучена, она нам понравилась, вот мы просто решили уточнить, что подходы могут быть разные. Но Силуанов человек очень такой толковый, и он совершенно не производит впечатление человека, который что-то рубит с плеча, а именно подход такой экономический, взвешенный, грамотный. Я думаю, что наши аргументы будут услышаны, хотя у них может быть свое видение, потому что есть просто страны, которые четко ограничили сумму платежа и все, вот выше этой суммы только безналичным порядком. Может быть, начиная с каких-то больших сумм, мы тоже сочтем, что административный такой подход возможен.
Это был президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Америка пересаживается на экономичные автомобили. Первая французская модель российского автоваза. В Соединенных Штатах на этой неделе ведущие автомобильные компании представили итоги своих продаж в марте. Из них следует, что в целом американский автомобильный рынок вырос сразу на 13% к уровню марта прошлого года. Таких темпов он не демонстрировал с 2007 года. А в целом за минувшие 12 месяцев объемы продаж автомобилей в США составили почти 14,5 миллионов машин. Это трехлетний максимум. Особенностью марта продаж стала резко выросшая доля в них экономичных моделей, таких, которые способны проехать не менее 30 миль на одном галлоне бензина. В пересчете это означает не более 7,8 литра на каждые 100 километров пути. Так, в общей структуре продаж новых автомобилей японской компании Toyota в США доля таких моделей превысила 60%. В общих продажах американской General Motors 40%, у Ford Motor 36%. Еще три года назад доля таких автомобилей в продажах двух ведущих американских компаний составляла 16 и 11% соответственно. Дорожающие нефть и бензин делают свое дело. Цены на автомобильное топливо в США сегодня на максимуме, невиданном с 2008 года. Но в целом можно ли говорить о том, что экономичные модели за последние 4-5 лет сколько-нибудь заметно преобразили общую структуру парка легковых автомобилей? Автомобилей в США. Наш собеседник в Детройте, сотрудник Центра исследований автомобильного рынка Бернард Суикки.
Сегодня в Соединенных Штатах один из самых старых автомобильных парков, чем когда-либо. Средний возраст автомобиля на нем почти 11 лет. Поэтому должно пройти еще очень много времени, пока эти новые автомобили заметно омолодят американский автопарк. Тем не менее, на дорогах США сегодня появляется все больше экономичных машин. Такой скачок цен на бензин, как нынешний, мы наблюдали в последний раз в 2008 году. Но тогда автомобильные компании оказались явно не готовы к росту спроса на экономичные модели. Теперь ситуация изменилась, и они гораздо быстрее реагируют на требования рынка. В первую очередь это относится к американским автопроизводителям.
С одной стороны, главный рост продаж в марте пришелся на экономичные модели. Но с другой, абсолютным лидером американского рынка среди отдельных моделей по-прежнему остаются пикапы серии F от компании Ford. И лишь за ними следуют лидеры из легковых автомобилей. Номер 2 – Toyota Camry и номер 3 – Nissan Altima. Можно ли говорить о том, что доля крупногабаритных моделей в общей структуре продаж новых автомобилей в США – радикально изменилось за последние годы?
Да, об этом можно говорить с уверенностью. Причем речь идет и об изменениях внутри определенных сегментов рынка. Продажи экономичных и малогабаритных моделей быстро растут, тогда как продажи автомобилей на грузовых платформах или внедорожников, наоборот, идут вниз, причем весьма значительно. Судите сами, на пике продаж крупногабаритных моделей в США 10 лет назад на их долю приходилось 18% американского рынка. Сегодня не более 8%. И коль скоро вы упомянули фордовские пикапы серии F и, в частности, модель F-150 абсолютного лидера рынка, то следует заметить, что значительное количество этих пикапов оснащается теперь не 8-цилиндровыми двигателями, а 6-цилиндровыми. То есть и эти автомобили стали гораздо экономичнее.
Программа государственной поддержки автомобильной индустрии, льготного обмена старых автомобилей на новые, в Соединенных Штатах продолжалась лишь чуть более месяца. В июле-августе 2009 года, после чего была свернута. Для сравнения, в Германии она длилась почти 10 месяцев, а в России – около года. Но остаются ли в США и на сегодня в действии некие меры государственной поддержки автопрома?
Единственная заслуживающая внимания программа помощи со стороны правительства – это предоставление налоговых льгот покупателям автомобилей с гибридными и электродвигателями. Но пока они занимают ничтожную долю американского рынка. Следует отметить также, что и сами автопроизводители уже не предлагают новые машины на специальных льготных условиях, как еще недавно, чтобы привлечь покупателей. Общее настроение таково, что автомобильный рынок США вернулся к нормальной жизни, и никакая помощь со стороны правительства ему уже не нужна. Объемы продаж сегодня значительно выше, чем в 2009 году, когда осуществлялась программа льготного обмена старых автомобилей на новые.
На фоне финансового кризиса правительство Соединенных Штатов в 2009 году фактически национализировало компанию General Motors, выкупив тогда более 60% ее акций. Но всего через 2 года компания стала не только вновь прибыльной, но и крупнейшей в мире, опередив японскую Toyota. Более четверти акций General Motors и до сих пор принадлежит правительству.
Правительство по-прежнему владеет частью акций, которые оно приобрело. Однако, что касается прямых займов, полученных тогда от правительства компаниями General Motors и Chrysler, то они уже полностью возвращены. Ясно, что правительство хотело бы поскорее избавиться и от оставшихся у него акций. Проблема в их цене. Сегодня она значительно ниже, чем тогда, когда правительство их выкупило, и даже чем год назад. Поэтому государство просто ждет подходящего момента для продажи акций. Здесь необходимо учесть еще одно обстоятельство – предстоящие осенью президентские выборы в США. Как мне представляется, для администрации президента Обамы было бы лучше, если государство вообще не владело бы акциями автомобильных компаний. Это дало бы возможность заявить, например, что программа антикризисной государственной поддержки национального автопрома завершена, причем завершена успешно.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал из Детройта сотрудник Центра исследований автомобильного рынка Бернард Суикки.
По итогам первого квартала текущего года объемы продаж российского АвтоВАЗа, согласно опубликованной статистике самой компании, сократились на 21,5% к уровню такого же периода 2011 года. Причем в марте их спад в годовом исчислении превысил 17%. Впрочем, для экспертов такие нерадостные показатели были ожидаемыми. В минувшем году в стране действовала программа утилизации старых автомобилей, в рамках которой крупнейший в стране автопроизводитель резко увеличил продажи своей продукции, прежде всего в сегменте наиболее дешевых классических моделей, говорит старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
Основная причина снижения продаж АвтоВАЗа – это, конечно же, высокая база 2011 года, в которую включались продажи автомобилей по программе утилизации. Программа утилизации прекратила свое действие в 2011 году, и сейчас то, что мы видим, это обычные коммерческие продажи АвтоВАЗа, которые оказываются ниже прошлогоднего уровня. Причем, если посмотреть на продажи отдельных моделей АвтоВАЗа, такие как «Лада Приора», «Лада Гранта», «Лада 4х4», то здесь мы видим, скажем так, более-менее относительно здоровую динамику. То есть прекращение программы утилизации привело к тому, что спрос на классику резко сократился, и доля этих автомобилей в продаже АвтоВАЗа резко сократилась. Именно за счет этого произошло снижение общего объема продаж.
Таким образом, как отмечают эксперты, помесячная динамика продаж наиболее новых моделей АвтоВАЗа является положительной. Особенно заметен рост спроса на автомобили «Лада Гранта», лишь недавно поступившие на рынок. В частности, в марте, к показателю февраля, по словам аналитика инвестиционной компании «Атон» Михаила Пака, темпы роста их продаж составили 65%, что, безусловно, поправит статистику АвтоВАЗа в целом.
Что касается дальнейших перспектив, то мы видим, что достаточно неплохо продаются автомобили «Гранта». Мы видим, что, по крайней мере, в марте продажи «Гранта» увеличились на 65% по отношению к февралю, то есть стабильно хороший тренд. Я думаю, что АвтоВАЗ пока еще не в полной мере реализует свой потенциал по продаже этих автомобилей, потому что в большей степени заинтересован в ликвидации существующего стока по той же самой «Самаре», по «Калине» и «Приоре». Именно их ликвидация стока 2011 года сейчас для компании является приоритетным. И, безусловно, я думаю, что к середине лета мы увидим, этот сток частично будет ликвидирован, и как раз на мощностях «Ижавто» будет запущена очередная линия по производству автомобилей «Гранта». Как раз за счет этого мы ожидаем, что продажи компании стабилизируются год к году и, возможно, уже будут показывать даже нулевую динамику вместо падения, то, что мы наблюдаем сейчас.
Андрей Рожков из «Метрополя» согласен с тем, что новая бюджетная модель «Лада Гранта» является на сегодня основным продуктом «АвтоВАЗа», способным улучшить производственные показатели компании уже в текущем году. И это несмотря на то, что к ее качеству по-прежнему существуют нарекания.
Я думаю, что этот автомобиль существенно может заместить выпадающие продажи классики. Действительно, есть проблемы с качеством, но, на мой взгляд, это скорее связано с более жестким менеджментом качества, которое осуществляется сейчас, благодаря тому, что все-таки Renault стал уделять больше внимания производимой продукции завода. И с этим, видимо, связано меньше объем продаж «Гранта», чем, в принципе, он мог бы быть. Я думаю, что следует посмотреть на будущую динамику продаж этой модели, которая, скорее всего, будет расти более высокими темпами и, вполне возможно, сможет заместить сокращение продаж в классике.
На этом фоне «АвтоВАЗ» запускает производство первого автомобиля на базе французской компании Renault, владеющей блокирующим пакетом акций российского автопроизводителя. Для сборки модели, получившей название «Лада Ларгус», будет использована платформа Renault Logan. Однако, в отличие от уже известного российским потребителям автомобиля, это будет пассажирский универсал в 5- и 7-местном исполнении, а также его грузовая версия. Насколько востребованным окажется новый продукт АвтоВАЗа на российском рынке? Аналитик «Атона» Михаил Пак.
Безусловно, этот автомобиль, который разрабатывался на базе платформы, предоставленной компанией Renault, и, безусловно, в его основе лежит как раз база Логана, автомобиль, который нацелен, ну, больше такой, как мне кажется, на некую такую коммерческую эксплуатацию в качестве фургона, в качестве там перевозки каких-то малогабаритных грузов, и как раз заточен на тех людей, которые, например, покупали ту же самую классику и использовали ее как раз для целей перевозки там в ней каких-то мелкогабаритных грузов. Конечно же, на Ларгус она будет выше, чем тех же самых классических моделей. Если я не ошибаюсь, там она начинается от 340 тысяч рублей. Но опять же, это будет новый автомобиль с новым интерьером. Хочется надеяться, что компания «АвтоВАЗ» провела достаточно грамотное маркетинговое исследование и будет позиционировать автомобиль как полукоммерческий автомобиль, нежели как полностью пассажирский.
Схожего мнения придерживается и старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков. Он также прогнозирует, что новый российский автомобиль «Лада Ларгус» может занять свою нишу на внутреннем российском рынке.
Думаю, что этот автомобиль привлекательный, у него есть своя ниша, и мне кажется, запуск этого автомобиля вполне своевременен, учитывая то, что сейчас у АвтоВАЗа нет равноценной модели. Продажи этого автомобиля должны будут компенсировать недостаток заводов такой модели, скажем так, большого универсала. Поэтому думаю, что объемы продаж этой модели будут расти, однако все-таки много будет зависеть от качества этого автомобиля и его послепродажного обслуживания, да, насколько оно будет эффективно выстраиваться.
По планам продажи автомобилей «Лада Ларгус» на российском рынке начнутся летом. Причем заявки на покупку этой модели дилеры «АвтоВАЗа» уже начали принимать. Однако оценить, насколько новый продукт компании сможет улучшить ее производственные показатели, как считают эксперты, можно будет не раньше осени.
Слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!